Так, мы сегодня с вами разберем три псалма. 125, 126 и 127. Почему? Потому что они все посвящены одной теме.
Восхождение.
Да, они все псалмы восхождения, это как бы, да, вот по ступенькам, они посвящены как бы Царству Небесному. Вот. Это, в общем-то, очень редкий вид псалмов без покаянного такого, так сказать, порыва, что ли. Вот. И их особенность, конечно, что они как бы сочетаются с притчами Христовыми о Небесном Царстве.
С притчами, не с заповедями.
То есть можно сказать, что вот притчи Христа – это как бы вот такой вид псалмов, даже можно сказать. Ну или вот этот вид псалмов, они приближаются к притче. Ну да. Одно дело псалом как, так сказать, артикуляция или запись моего внутреннего состояния при встрече с Богом, да, которое обычно происходит, какой-то грех, значит, срыв какой-то, вот, наше покаяние, такое, значит, крик Богу, и потом его утешение и ответ, и потом я, значит, как-то, ну не я, а автор.
При жизни, да? При жизни?
Чего?
Вот встреча с Богом, вы сказали, такое состояние.
Ну, я говорю, как встреча с Богом происходит, вот, обычно. Это какой-то грех, крик о помощи, значит, покаянное чувство. Бог отвечает, утешает, состояние утешения, умиления. И человек, выходя из этого состояния, он записывает уже после того, как он вышел из этого, все вот это пережитого. Чтобы запомнить, чтобы передать другим, чтобы это как бы, так сказать, в таком...
А это авторство вот этих псалмов, они кому считаются?
Ну, вот эти псалмы явно уже не Давида, то есть это очевидно. То есть это уже послепленные псалмы, потому что вот Давид как раз, у него вот эти псалмы именно такие, он с этого началась псалтырь, именно с записи, с его состояния. Это начало, это как бы... такое, понимаете, это первый шаг к внутреннему, к внутренней Библии, да, к внутреннему, к открытию Евангелия. Христос – это уже вершина. Он говорил, что внутреннее состояние важнее, значит, внешних твоих действий. Вот, потому что одно и то же действие зависит от того, из состояния, которое ты делаешь, оно совершенно может иметь для Бога разный результат. Да? То есть мы можем делать добро из гордыни, из злобы, и для Бога это будет зло. И даже какие-то вещи, может, неоднозначно, но из любви, вот, оно для Бога. То есть Бог смотрит на сердце, Он не смотрит на поступки. И это не так просто давалось как бы людям, вот это понимание. Потому что все вот смотрят, как вот человек выглядит, как он делает.
Так и вот. Мы сейчас по внешнему.
И мы, да, Ветхий Завет, мы в Ветхом Завете живем.
Чаще то есть, всего мы видим вот то, что проявляется.
Да, совершенно верно, да. Открыть себе внутреннее, это ради этого Христос пришел, но... Это не так просто. Многие живут законом, живут внешним. И это правда, это непросто.
А
внутренне скрывается.
Все будет просто на кровлях.
Совершенно верно, да.
Это надо при смерти быть. Я прошла через это.
Ну, при смерти, да, совершенно верно. Вот.
Батюшка пришел.
Ну, знаете, бывает, что уже когда человек уже помирает, уже поздно. Он уже помирает, он вдруг что-то понял. То
есть, нет, оно приходит само, батюшка.
Хорошо.
Покаяние.
Хорошо, если кто-то. Если кто-то это переживает, да. Но вот эти псалмы, они уже маленько про другое. Человек, как бы начиная вот эти отношения с Богом, живя вот в этом, переживая вот эти циклы грехопадения, покаяния, Божьего утешения, переживая их много раз, начиная даже жить в этом. То есть это человек должен каяться постоянно. То есть это состояние, это не просто какое-то исключительное, так сказать, событие в жизни. Да. Да, а это именно состояние, предстояние пред Богом. И тогда человек постоянно предстоит пред Богом. Именно вот в этом внутреннем, внутри своего сердца, когда сердце созидается уже храмом, да, человек в этом покаянии предстоит. И тогда, видите, ответ Божий, он как бы мимолетен. Вот, он как бы раз что-то промелькнуло и ушло. А в этом состоянии человек уже может наблюдать ответ Божий как пророчество о царстве, вот, то есть то будущее, которое ожидает тех, кто, значит, отношения с Богом наладили и сохранили. Вот, то есть это, говорится, тайна будущего века. И она, в общем-то, вот, Христос в своих притчах как раз и описывал. Вот. В общем, обратите внимание, там вообще насчитывается 12 притч о Царстве Небесном. 6 из них посвящена, значит, такой растительной тематике. Вот. То есть о сеятеле, Царство Небесное подобно сеятелю, которое, значит, семя там упало на разную почву. Там. О горчичном зерне маленьком, там, о невидимом зерне, которое человек не знает, как растет, но оно растет, значит, это и вот, о плевелах, вот, вроде сеяли-то хорошую траву, откуда плевел?
Зашло это
зло. Да. Как говорили святые отцы, зло это не посеянная трава, все, она сама растет. В огороде сеяли нормально, а выросло вообще, откуда что взялось? Вот. Да, о горушном зерне, да, помните, в общем-то, то есть маленькое зерно, из которого выросло огромное древо. Значит, сюда же относится, в общем-то, притча о жемчужине, когда человек, да, все продал.
Выросло, да, в поле.
Да. Жемчужина – это есть зерно, это говорится. Да. В данном случае это образ, то есть на эту жемчужину можешь купить себе целый замок. Вот. Значит, ну, кстати, сюда же и притча о закваске, царство небесное подобно закваске. А вот простое, как 3 рубля, да, вот, замесили тесто, вкинули туда что-то, да, и все скисло, да. Вот.
А вот эти всякие зерноделы не подходят.
Вот. Но это как бы другая сторона, она тут тоже есть. Да? Это сторона, так скажем, там, кто герой-то, да, это масло, да, так сказать, которое должно гореть.
И светильники.
Да, и светильники, которые. Это опять же о внешнем и внутреннем. Они были девы, да, они, так скажем, они сохранили, значит, свое девство. Вот. Но одних было масло, других не было. Одни сохранили его, другие не сохранили.
Я читала, что типа, масло – это добрые дела, как в нашем мире, там, как толкование.
Ну, дело – это есть добрые дела. Тут дело не в добрых делах, а сердце, с которым эти добрые дела делались, да?
И вот. Милосердие.
То есть, да, совершенно верно, да. То есть, это, ну, ты подошла там, ну, этому негодяю можно дать 3 рубля. Или ты сопереживаешь, да, так сказать, внутреннее там, так сказать. Вот. Да, там и там ты добрый человек, так сказать. Да, вдовец, вот, который мне две лепты дала. Он говорит, это больше всех богачей, потому что она последняя дала. Да. Да, то есть вот такое. Ну и это, конечно, как бы связано с тем состоянием, из которого человек делает добрые дела. То есть состояние встречи с Богом. Ну, тоже и о званых там избранных то же самое, и о брачном пире. В общем-то, так скажу. Но я обращаю внимание, что, так сказать, тут именно, как бы, все в общем, да, речь идет о чем-то таком незначительном, казалось бы, да, то есть, там, ну, там горчичное зерно, там не видно, пыль. Морковку садили
когда-то? Да.
Вот, то есть, там, проблемы, что, надо сказать, там, на ленту.
Не видно.
Да. Почему сеять много, что их не отделили, там пропало приходит, что не оторвешь. Да. Вот. Но, значит, из этого небольшого, казалось бы, вырастает совершенно значительное. То есть мы вот в нашей жизни повседневной, у нас там какие-то события происходят, там, не знаю, может, грандиозные, может быть, но для Бога это все как бы ничто. То есть он смотрит совершенно на, то есть говоря там, ну, не знаю, там, притчу, знаете, об этом, о богаче, да, который там был злобный. Там,
и Лазаря.
Нет, я не евангельскую уже так известную, что там один был жадный богач, там, да. И шел с хлебом, нищий просил.
Кусок хлеба у него со злобой кинул.
Да, он просто, да, ему нечего было кинуть, у него хлеб, так сказать. Да,
так сказать. Ему это
вменилось правильно.
Или помните, это луковку бросил нищий.
Ну или луковку, да, то есть много таких, да. Но суть о том же, что в принципе... Ну, какое-то движение души, казалось бы, проходное, но оно на самом деле может перевесить. И в будущем веке оно может иметь такой вес, что он даже душу вытащит из смерти. Вот. Но и еще один такой момент, который в этой притче присутствует, это переход через, то есть, когда Христос говорил про семя, да, то есть семя, оно как бы хоронится, да, в землю, оно как бы умирает, а потом возрождается. И вот этот вот переход через ничто, вот, это как бы как перейти через смерть. Понимаете, смерть сама по себе, она может выступать в двух, как скажем, аспектах. В первом аспекте это некоторое завершение, да, стена непроходимая, в которую упирается, значит, человек, и там все как бы завершается. Вот. Либо это просто переход, то есть это, либо это просто коридор, либо это транзитное некоторое состояние. То есть это как некоторый путь.
Тоннель,
да. И, значит, при переходе через этот тоннель на другом его конце, значит, происходит обновление, происходит изменение человека. И в этом смысле, как вам сказать, на самом деле вот человек привык к своему состоянию, в принципе, вот мы так устроены, что вот когда лучше, чтобы ничего не менялось. Вот, чтобы как было бы, так и хорошо.
Вот.
Комфортно, да, да, стабильность какая-то. Ну, вот. Но как бы Господь, получается, призывает к изменению человека. А изменение всегда сопряжено, любое изменение, даже изменение состояния, сопряжено со смертью предыдущего. То есть мы не просто говорим о глобальном состоянии смерти, когда все биологическое наше произошло разрушение. Вот. А даже смена настроения, смена, так сказать, да даже мы пошли учиться. То есть мы должны пройти через какое-то горнило, чтобы мы изменились.
Изменение к лучшему,
а?
Изменение к лучшему имеется в виду? Или не обязательно?
Но поскольку речь идет о семени, да, то есть говорится о том, что, значит, семя, с одной стороны, полностью уничтожилось, сгнило, а с другой стороны, оно дало новое нечто. Вот. Но предполагается, что новое все-таки лучше старого. Вот. То есть оно, по крайней мере, молодое. Вот. А изменение к худшему, да, это когда просто семя не прорастает, то есть не происходит, то есть, значит, вот оно разрушается, так сказать, и все.
Откат назад.
Да, как бы, да. Ну, либо ты остаешься в том, чем осталось. Можно, в принципе, мумифицировать там что-то. Семя заморозило, оно будет всегда такое.
Так это про таланты в землю.
Да.
Совершенно верно, та же самая притча, абсолютно правильно. То же самое, таланты, те же тоже самые семена. То есть, в принципе, все притчи вокруг одного и того же. И с этим, в общем-то, связано и вот... Как говорит, христианство, оно очень эсхатологичное. Эсхатология – это как учение о конце, о смерти. Вот. И, в общем-то, внешний человек, когда он соприкасается там, с христианством, там, человек крестится в смерть, он там, постоянно там, монахи там, в черном ходят, что бы не одеть цветное, там, в перьях бы монахи ходили бы на свет, люди бы пошли радостные были. Вот. Но вот это как бы эсхатология, то есть, или вот это... Ощущение конца, оно в христианстве, оно парадоксальное, оно удивительное. То есть христианин стремится к концу, как, значит, как...
К началу новой жизни.
Да, как двери. Там, ей гряди, Господи Иисусе. Угу. Это что значит, что Маранафа, потому что конец, капец, все, скоро все завершится. То есть конец света призывали, вот. То есть это была чаемая и вожделенная вещь. Господи, приди быстрее, когда же ты придешь?
Чтобы это все страдание закончилось.
А сейчас, да, а сейчас отделяет, наоборот, надо молиться, чтобы конца света не было. Ну вот, так сказать, надо, вы понимаете? Призывая конец света, христиане призывали антихриста.
Так твой грех.
Как бы, ну не его самого, они призывали второе пришествие, чтобы... То есть они не то, что не боялись антихриста, они говорят, вот он сейчас придет. Потому что они его не боялись, потому что за ним придет, без него никак не обойтись. Да. Должен явиться антипод. Все зло должно воплотиться. как все добро воплотилось во Христе, так зло должно созреть и персонифицироваться, совершенно верно. И, кстати, я, по-моему, тоже говорил, когда стали изучать древнерусские вот эти, значит, летописи, я сам, когда не знал, ну, читаешь летописи, да, там такой-то год, там, князь поехал-то туда, там, случилась такая-то война. Следующий год. Родился там свинья с двумя головами. За весь год одно событие. Третий год, появилась комета какая-то. Четвертый год, опять князь куда-то поехал. А летописец, у него была совсем другая оптика, чем у современного человека. Он собирал, важны были только те события, которые предвозвещали о конце света. Вот. Раз родился, значит, теленок или свинья с двумя головами, значит, это знак, что раз появился комета, значит, знак, что скоро придет. Раз пришло нашествие чужих народов, значит, уже грехи мира некую меру, значит, преполняют, да, и значит, скоро, да, искали именно вот эти знамения, вот, знамения приближения конца. Это так наши предки видели мир. И так они смотрели и на собственную жизнь, в общем-то. И поэтому и, так скажем, государство было иконой. Вот, то есть они, люди, видели Царство Небесное, а здесь и на земле воплощали иконы этого царства, в общем, в отношениях и, значит, вот, в архитектуре, там, вот, в Кремле, допустим, Кремль, да, или крепость любая, идут эти стражники ночью. Что, как они перекликались? Один стражник кричит: «Господи Иисусе Христе», другой: «Помилуй меня грешного». То есть сама стража, она предполагала молитву. То есть
пароль,
да, да. Совершенно верно. Пароль, отзыв. Вот. Поэтому это сейчас там Юстус, я центр.
Алекс Юстус.
Вот. И вот это, ну, это, как вам сказать, реальное молитвенное состояние, когда человек попадает, вот, предстает перед Богом, когда он, как бы, вот, то есть, во-первых, вот это не то, что понимание, это действительно откровение, что мира на самом деле нашего нету. То есть он есть, но это иллюзия, удерживаемая молитвой на самом деле. И в момент смерти это открывается человеку. То есть это просто, так сказать, она сама, как физика, то есть сама природа, то есть дух, он имеет причину в самом себе. Причины и следствия в духе совпадают. Вот. А в природе причины и следствия, они разделены. И мы находимся вот в причине вот этих причинно-следственных цепочек, которые называются время, вот, которые нас ведут, так сказать, все равно к разрушению. И человек вот это вот, значит, и это показатель того, что природа не имеет самой себе вот этого двигателя. Оно само от себя не зависит, оно зависит от духа.
Да-да. Я вот читала, что почему Господь смерть допустил, ну, правильно, я же, типа, если бы Адам и Ева продолжали есть от древа жизни, то как будто смерть, что вот они согрешили, да, оно бы как бы вошло и стало как бы вечным. А он положил как бы предел злу. То есть смерть раз, это предел зла. Это правильно?
Да, или? Смерть, с одной стороны, предел зла, а с другой стороны, для Бога смерть — это критерий изменения. Без смерти ничего бы не изменялось бы. Тварь, вот, Бог, он вечен, да, он сам пребывает сам в себе, он абсолютно добро. Но творение, оно не может не изменяться. То есть оно вечно переходит через смерть. Это некоторая динамика. Вот. Это процесс. Вот. Мы просто двигаемся, мы сделали шаг. Мы вдохнули, мы ожили. Выдохнули, мы умерли. Вдохнули, ожили. Выдохнули, умерли. Понимаете? То есть этот процесс, он постоянный. Мы сделали шаг. Прежний я умер, следующий я уже появился. Вот. То есть вот это вот каждое мгновение, оно, это есть процесс. Там, не знаю, мы там полностью свой клеточный состав теряем. Да, мы
полностью,
да,
умерли.
Да, совершенно. То есть это мы просто потому, что у нас клетки себя воспроизводят, а нас уже прежних нету.
А
мы все волосы у нас уже вывалились, все ногти выросли.
Когда уже этого не будет, когда временный мир закончится, вот это уже не будет.
Будет новое. То есть мы речь говорим о том, что вот это состояние, которое мы сейчас имеем в природе, совершенно ненормально, потому что здесь как бы смерть стала не процессом динамики, не процессом изменения движения к Богу, а неким пределом, который человек не может пробить. Вот. То есть оно приводит к разрушению. Вот. И в конечном счете это, ну, то есть мы понимаем, что мы семя умрет, и ничего нового из него не вырастет. Вот в чем беда человека, вот в чем, как бы, так скажем, тут как бы ужас нашего. А в...
Каждая семья, получается, должна принести плод.
Совершенно верно, да. Но в том числе и наш мир. То есть внутри молитвы открывается, что у нас мир. Его не то, что нету. Он исчезающий мал, как семечко. Как точка. И прорастет он или нет, зависит от человека.
Это еще больше вопрос, да?
Да. Он в нас заключен, этот мир, как некоторая точка, эсхатологическая точка, исчезающая точка. Когда человек предстоит пред Богом, эта точка в нем. И в этом смысле это такой парадокс, но он понятен, хотя выразить трудно. На суде в нас будет судиться весь мир. Вот. И да. Если в каждом, да. Если мы оправдаемся, и в нас оправдается мир. Вот. Если мы осудимся, и мир. То есть мы ответственны за этот мир, каждый ответственен за этот мир. Вот. И Царство Небесное, там как говорится.
А какой-то притча тоже, а кто научит, тот на великим
начал. Совершенно верно. Да, поэтому говорит про великим. То есть, в принципе, в Царстве Небесном, там у Бога обители много. Каждому на том свете будет дарована своя вселенная. Вот. Поэтому мы про это говорили, что мы здесь, это как бы наказание, мы все здесь в одном пространстве. У каждого внутри целый мир, но мы все собраны в этой физике, вот. И это пространство враждебно к нам. И мы это изменить не можем, потому что мы не знаем, что нас ждет за углом. Ни сверху, ни снизу, и яма может быть, и кирпич упасть, и из темноты кто-то выскочить на нас.
Инсульт поразить.
Да, совершенно верно, изнутри. А пространство должно быть нашим. Мы должны управлять пространством. И временем. Мы, то есть, как было у Адама, то есть он же.
Временем как человек может управлять?
А то, что его нету, это иллюзия. Вот.
Времени нет.
Конечно. У Бога, так сказать, времени нет, он все видит.
Как вечность.
Да. Так и человек, так сказать, это, так скажем, мы помещены. Вот вы на поезде ездили когда-нибудь, да? Полустаночек. Вот оно время, да, то есть мы. То ли мы, поезд стоит, мир мимо нас едет, то ли мир стоит, мы мимо него едем, так сказать, кто его знает, так сказать. Это. Но вот эта вот иллюзия, значит, промелькающихся событий нам воспринимается как время. Вот. Но почему бы нам не остановить, прокрутить? В принципе, в духе мы это можем делать, да, в памяти. Мы раз прокрутили назад, да, раз мы маленькие, мы да-да-да-да. Вот, да. И почему, ты же перед смертью? Смерть, человек, мгновенно у него рождение и смерть в точку, да. Да, там вся жизнь пробежала, вот. И душа, она знает, на самом деле, когда он родится, когда он умрет. То есть он все это видит прекрасно. Вот. И в духе он выходит, и вся жизнь опять превращается в семечку. Вот. А его качество, это семени, оно зависит от того, прожил ли человек в отношениях с Богом. Да,
сказать. Вы сказали, у каждого будет свое Царство Небесное.
Нет, у каждого будет свой обитель в Царстве Небесном. Да. Царство Небесное – это тело Христово. Это как бы его…
Близко к Христу или далеко, да?
Ну, грубо говоря, если говорить про тело Христово, кто-то будет глазом, кто-то будет ухом, кто-то будет с пяткой, там, неважно. Там такая вся грубая аналогия. Но мы все части этого тела. То есть,
вопрос можно? Да. А если человек, например, крещенный, но не причащается, он тоже считается частью или нет? Или только когда
тает? Ну, во-первых, мы знаем массу мучеников, которые не то, что не причащались, не крестились даже.
37 лет не причащалось.
Человек сказал, я за Христом, раз голову отрубили.
А подождите, если не крещенный, тогда как в Царстве Небесное пойдет?
Божья Матерь не крестилась. Вот. Да. Божья Матерь же не крестилась.
Не крестилась.
Ну как?
И Давид не крестился.
Ну, вывезут там из ада, так сказать, это. То есть понятно, что почему говорят там в христианстве всем говорят, так сказать, человек либо крестится водой и духом, да, либо крестится кровью, да, то есть мучение, да. То есть человек в крови своей, так сказать, либо крестится слезами.
А может в раю креститься, да? Нет?
Я говорю, покаяние, да, что такое? То есть это мы согрешили, все, мы уже не крещенные. Забудь про это дело. Мы покаялись, снова происходит уже в нашем сокровенном, так сказать. А Владимир, так сказать, Красное Солнышко вообще сотворил. Он взял кости, вырыл предков, покрестил их, обратно закопал. Ну, По вере вашей, да будет вам, да.
Мы же слышали, батюшка этого Левушкана так причащал.
Не Левушкан.
Уже мертвый. А кто?
Ну, я к тому, что дело-то, так сказать, Богу все возможно, так сказать, еще раз говорю, Бог смотрит на сердце. То есть, если человек, да, если человек со Христом, да, ну, нету возможности его причастить, да, так сказать, ну, придет ангел причастит его. Ну, вот. С другой стороны, если вы причастили нечестивца, там, читали, да, про этого, про Самсона старца, да, как он, кошмар-то этот, когда причастили коммуниста. Вот. Его поставили, как Хаму Брута, его это, псалтырь читать. А он, да, он сел мертвый, выплюнул, Богородица забрала, говорит, вы что, говорит, наделали? В плат завернула тело. Это, ну, он там чуть, он бы как Гоголь бы и кукукнулся бы там. Он говорит, а ему это попущено было, а он причастил же, он виноват бы. Поэтому это, а он бы там встал бы, начал бы на гробу летать бы, и все, и он бы это, в психушке бы и закончил свою жизнь. Ну, вот, то есть, конечно, тут ответственность, то есть причастие, может быть, и осуждение, как мы знаем. Еще раз повторю, Бог смотрит на сердце. Ему не важно, что человек делает, ему важно, из чего он исходит. И даже если человек не причастился, там, или даже он не крещенный, или так сказать, это, но если ему Бог открылся, и он, так сказать, это, к нему двинулся, Бог, конечно, это не может не принять. Вот, то есть... И вот этот вот еще один момент, да, который вот надо проговорить маленько перед этим, это как бы то, что про Господь, он постоянно про это намекал, ну это тоже притча, да, он говорил там о втором рождении, да, помните Никодиму, да? А тот говорит, да как можно второй раз родиться, что обратно в утробу залазить, что ли, то есть он как-то такой нет, он говорит, ты же, говорит,
как... Как вы будете помечены, я говорю, а небесами, если
вы... Да, не учитель Израилев, и не можешь этого понять, так сказать, это, но...
Учителя
да, но в этом суть, в общем-то, да, то есть именно Царство Небесное, это второе рождение, это как бы заканчивание первого, да, то есть это... Не возвращение в предыдущее, а переход, так сказать, в будущее.
Вот. Аванс на Царствие Небесное.
Да. Поэтому, значит, тут, конечно, все как бы все вот эти как бы притчи, они между собой увязаны вот вокруг вот этой тайны. И Ветхий Завет удивительно, тут просто тоже еще один момент проговорить, что ветхозаветные пророки и вот авторы псалмов, они предчувствовали эту тайну Небесного Царства. То есть в Духе она была. Почему? Потому что и Христос был в Духе. Вот. То есть Христос привечно рождается в Отце, Он всегда был, и все явление, которое... Значит, пророки видели, это на самом деле было явление Христа, но еще не воплощенного вот, в человеческую природу. Купина неопалимы, там, все остальные прочие. И пророки, они наблюдали, значит, это Царство Небесное, тайну Царства Небесного, как возможность. Вот. Как это было предчувствие. А во Христе Царство Небесное явилось как духовный факт. То есть до Христа Царства Небесного не было. Как такового, вот, как, значит...
Все в аду же были.
Да, а, значит, сам Христос после своего воскресения, он, да, он эту возможность открыл, то есть она открыта для христиан, в принципе, значит, открыта и, то есть для всех, то есть Христос распялся для всех. Вот. В принципе, вполне можно допустить, что какой-нибудь человек, даже не зная Христа, но сердцем, ходящий пред Богом, интуитивно. Господь его примет, может быть, не так высоко, не так близко к себе, как, значит, друзей его, но тем не менее. Вот. Ну, вот такое, значит, вступление. Ну, давайте перейдем к псалмам восхождения. Значит, там, да, ступени, песнь восхождения, или ступени восхождения, или песнь степеней, или ступеней.
Какой по счету?
125. «Внегда возвратится Господь в плен Сион, быхом, як утешенным». Когда возвращал Господь в плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Несомненно, псалом вот так исторически связан с возвращением из плена вавилонского. Вот. И автор говорит, когда, значит, нас Господь возвращал из плена, тут, значит, в Сармославянском были очень сильно утешены. Вот, утешение было. А, значит, примось, тут смысл тут в русском языке более точно, были как видящие во сне. Но тут, понимаете, тут, значит, действительно не совсем сон, вот, а тут именно видение. Вот это слово еврейское, оно говорит о состоянии, знаете, такого восхищения с полнотой сил и здоровья. То есть это, знаете, человек вдруг, ему так хорошо, что он... Как, то есть сон, знаете, как не нечто призрачное, а как такого вообще такого не было никогда. То есть человек в таком как бы восхищении находится. Вот. И, значит, в данном случае, конечно, вот этот вот пример. Ну, они там 70 лет сидели, и никакого просвета не было, и вдруг... Хотя, если честно, для евреев, в общем-то, по большому счету, мало что изменилось. Они были в плену у Вавилонской империи. Пришла Персидская империя, сокрушила Вавилонскую, их отпустили, но они стали частью Персидской империи. Вот. То есть в этом смысле-то они... Вот. Потом пришли греки, они стали частью, так сказать, Эллинской империи, потом пришли римляне, стали частью Римской империи. То есть они никогда, да,
американцы,
не были, да. То есть они никогда больше не были самостоятельны с тех пор. Да.
Вот. Решительные парни.
Вот, это про что?
Про евреев.
47-му году.
Мне кажется, это потому, что кровь на нас и на детях наших. Что? Может быть, нет?
Это все политика, не переживайте. Все это... В общем, мы как раз сейчас не про политику. Вот. То есть сами, я, может, говорил, да, что ортодоксальные евреи, они против Израиля, да, потому что они считают, что это политические игры, и все это крахом кончится для них. Вот. Но речь про то, что автор, вот это вот состояние неожиданного избавления, вот, ну, смена, там, сказать, Вавилона на Персию, как бы, но с другой стороны, он описывает на самом деле. А вот это внутреннее состояние сердца, когда человеку открывается, значит, Бога присутствует. То есть плен – это грех. И кто бывал в греху, тот знает, что, в общем-то, вырваться из этого, ну, никаких сил нету на самом деле. То есть вот сколько человек не пытался, вот реально какая-нибудь закоренелая привычка или, так сказать, какое-то такие состояния, это просто это. И вдруг, когда Бог избавляет, человек сам себе удивляется. То есть в этом месте человек всегда падал. Тут была яма. Вдруг человек прошел. И это реально как по водам хождение. Это чудо. То есть не согрешить – это чудо. И это состояние, действительно, человек как во сне. Как бы. «Тогда исполнишься радостью уста наша, язык наш веселье. Тогда рекут в языцах возвеличил, есть Господь сотворить с ними». Тогда уста наши были полны веселья, язык наш, пение. Когда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними. То есть, и когда в это состояние человек попадает, у него, он смеется. Не знаю, испытывали или нет, вот реально как дурак сидишь и смеешься. То есть, это не тот смех, как вот, так сказать, там, когда мы посмотрели, так сказать, кинокомедию, да, какую-то, после которого опустошение. А это действительно, ну, такой, знаете, значит, смех удивления. То есть, когда. Что такое смех? Это смех человек, когда он произошло что-то неожиданное, вот, вообще невиданное, такое, знаете, бывает нервический смех. Вот, а тут, да, в данном случае приятно, да. И он говорит, что, значит, уста были полны смеха, а язык полон пения. Вот, то есть человек одновременно поет, то есть это состояние восторга, да, так сказать, то есть радостного восторга, да. Вот. А окружающие народы говорят, великое, великое дело, значит, Бог сотворил, значит, с этими людьми. Вот. Народы, так сказать, или помыслы, то есть сам человек удивляется,
что с ним произошло. Начальная стадия алкогольного опьянения.
Совершенно верно, да. То есть, значит, почему называют огненная вода, да, там индейцы поняли суть огненной воды, да, то есть она холодная, но в ней огонь. И когда назвали спирит, это же дух, да, так сказать, вот оно, вот эти начальные стадии, да, когда там сердце веселит сердце человека, вот этот момент действительно оно очень похоже на религиозное, значит, восхищение. Вот. Но там лишние капли, и человек да, так сказать, то есть это на этой вершине. Вот. Но физиология, она, да, то есть человек. Скорее всего, так и происходит физиологически. Когда человек попадает в это молитвенное состояние, то, да, то организм выделяет эндогенный алкоголь. То есть это просто химия. То есть человек такой хитромудрый, что он вот эту химию пытается воспроизвести. Но вот я, допустим, я взял с нуля один, сделал стайку. Вот. Просто, были просто куча бревен. Я их сложил, я сделал крышу. И когда я все закончил, я сел. И вдруг я чувствую, что я пьяный от радости. То есть, вот когда...
Морфий выделяется.
Когда, да, вот когда я доделал дело, завершил, и в награду дается вот это вот состояние. То есть, именно вот это и есть, так сказать, это. А можно было ничего не делать, сразу тяпнуть?
И все хорошо.
Да, бревна развалины, а ты...
Хорошо.
А ты хорошо, да.
Да, то есть... Естественное.
В этом есть ловушка. Это естественно, да. И она дается ровно столько, чтобы... И оно быстро прошло, но вот это состояние... И на этом ловит алкоголь-то. Вот. То есть человек, так сказать, это... Можно ничего не делать, а быть в состоянии, будто он что-то сделал. Вот. И человек, вот они, мужики ходят, и все, что это мне надо? Все разваливается, да, он, так сказать, он в состоянии, что он много дел переделал. Вот, и вот
и
такая.
Докажи,
а как ты докажешь, он сказать, это? Вот. А потом человек ныряет, да, сказать, это, он уже не помнит, что было после этого. Так хорошо посидели, что ничего не помним. Вот. И да. Вот это, да, радость действительно такое опьянение, совершенно верно, да. Вот. Она имеет свою физиологию, она имеет свою химию, вот, но в данном случае она имеет свою вот эту духовную. То есть, понимаете. За молитвы тоже работа. Царство Небесное силы берется, да, это тоже притча, да. То есть это усилие, это работа. И эта работа, она, понимаете, так скажем, интенсивность, так скажем, встречи с Богом или яркость встречи с Богом зависит от интенсивности нашего напряжения или от нашего собирания при движении к Нему. Вот это вот, значит, внутренней интенсивной динамики дается и плод. То есть действительно как бы содержится дом некоторым. По работе награда, совершенно верно. И это действительно радость, избавление от плена. То есть это такие вот как бы, значит, эффект такой. И дальше. «Возвеличил есть Господь, сотворите с нами быхом веселящийся. Велико стрел Господь над нами, мы радовались». То есть вот это вот, да. Еще такие образы есть у святых там. Вы видите, допустим, не знаю, там, огненное море, да, и нужно пройти через него, да, там, и там какой-нибудь мост там на ниточке, вот как обычно на Тарстве, одно из образов. И нужно пройти там по лезвию ножа, там, там ветер дует под тобой, так сказать. И вдруг раз, человек на той стороне. Или такой образ, когда человек нужно через пропасть прыгнуть, заведомо она больше, чем твой, так скажем, сила толчка. Вот. Но ты прыгаешь, и как Господь тебе раз там как бы за руку. И...
А огненная река на самом деле нет. Одна говорит, мама умирала, и в себя пришла и говорит, ой, как тяжело перейти через огненную реку.
Ну,
и сокоснул, потерял.
Ну, конечно, на самом деле. Вот. Ну что такое на самом деле? Вот. То есть духовный мир, он может выражаться разными образами. Вот. То есть, может, как огненная река, может, как сказать, это ледяная пропасть.
Пожалуйста. А кому как, да?
Кому как, совершенно верно. Вот. Но как святые говорили, там, говорят, вот, монахи первые, они будут как, там, сказать, птицы, летящие через огненный там, океан. Да? Вот. А последние, они будут, то будут падать, опаляться, то взлетать, так сказать. Да? Поэтому, конечно, вот это все, да, такие страшные образы, но все они касаются одного. И когда человек преодолевает вот это непреодолимое, он, конечно, говорит, ну, великое дело с нами Господь сотворил. «Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом. Возврати, Господь, пленников наших, яко потоки в полдень». Ну тут действительно юг, вот, тут уже русский какая-то, значит, смотрите, на юге от Палестины была пустыня, вот, и тут, знаете, какой парадокс? Речь идет от людей, которые сбежали плена, или от человека, который сбежал плена. Этот человек говорит: Господи, возврати пленников наших, как потоки, которые с гор спускаются и наполняют высохшие русла пустынные. Знаете, тут парадокс какой. Вообще в любой притче есть парадокс. Тут как бы в чем суть его? Что человек уже избавлен, и он просит избавить пленников. Вот. То есть он еще в плену. Как это понять? Он вне плена, но еще в плену. Вот.
Ну, значит, он как бы уже прошел этот переход, но в жизни находится...
Да. Совершенно верно, да. То есть человек духом, он это предчувствует уже, ему Господь открывает будущее, а он еще здесь, да, он еще пленник.
Он еще в теле.
Он еще в теле, совершенно верно, да. То есть как это... Говорили, победители скорбь, Христос про христиан говорил. То есть мы как бы предчувствуем будущее, освобождение, ему уже духом как бы там, и святые говорят, они же духом в раю, а телом они еще в плену. Вот. И вот этот вот... пройти вот этот путь, будучи пленником, но уже освобожден от плена, он как бы открывает дорогу, он открывает как бы вот этот вот путь. Вот. И в этой как бы, ну, в этой картине человек видит свое состояние нынешнее, как иссохшую пустыню, в которой нету воды. Вот. И оттуда, от Бога, эта вода дается, то есть вдруг, вот эти потоки радости, то есть вдруг вот эта благодать, она начинает струиться по нашей жизни уже, вот, и наполняет ее вот этой радостью.
Как Господь Самарянке, да, говорит?
Совершенно верно, да, да. И скорбь этой жизни растворяется, она перестает быть скорбной, вплоть до того, что мученики, даже будучи мучимы, они не воспринимали это как мучение, потому что они как бы уже видели. Значит.
А еще можно вопрос? Вот если так говоришь, типа, и так Господь укреплял, что они вроде как боли не чувствовали.
Но
или нет? Или
они, понимаешь, это состояние восторга, да, в котором...
Духом.
Да, ну то есть, допустим, роженица может чувствует боль, да, но она ищет там, или она чувствует это приближение новой жизни. Так же, как садовник, он чувствует жару. Если ты рабыня Изаура, ты работаешь на плантации, чувствуешь, что никто тебе ничего не даст за это дело. Конечно, это скорбь. А ты видишь, вот он плод, я сейчас поработаю. Вот. Или любой спортсмен, который бежит по, так сказать, по дистанции. Ну, что он дурак, бежит, потеет, так сказать, это какой смысл? Но он видит эту награду, уже вот она, вот еще сейчас он перечертет. И он вот это свое состояние усилия, оно совсем по-другому переживается, нежели тебе заставляют палками бегать без всякого смысла туда-сюда. Вот, поэтому, конечно, это приводит к тому, что скорбь жизни перестает ощущаться. Вот, человек, он как бы, он перестает обижаться. И он перестает обижать, вот, потому что он, ну, блаженный. Ну, хоть улыбается, как дурак. Вот, и его хотят оскорбить, а он, так сказать, он не оскорбляется и сам не оскорбляет. Ну и ладно, ну, сказали. Потому что он видит, да, как коммунисты говорят, что это по сравнению с мировой революцией. Да, то есть он, можно и потерпеть. Вот, ну, тоже у христиан спросили. Да. Ублажи, Господи, благая и правое сердцем. Благодари, Господи, добрым и правым в сердцах своих.
А что слезами сеять?
А, самое главное пропустил, ой, да. Да, самое главное, так сказать, ключ в этом. У меня страничка перевернулась. Вот. Вот. Да, сеющие слезами радостью пожнут. Сеющие слезами будут пожинать с радостью. Это, конечно, это впрямую, так сказать, притча, да. Вот. И вот это... Значит, смотрите, сеяние, оно всегда связано с какой-то тревогой. Ну, даже, то есть мы, а прорастет оно зерно или, а Бог знает. Знаете, Оно на самом деле растет верою того, кто это семя, так сказать. У нас есть картошка, да? А может, мы ее сохраним, а вдруг голод? А мы сейчас землю заразим, она сгниет и ничего не вырастет. Может, ее оставить, как те же таланты, да, так сказать. Еще протянем какое-то время. Вот. Но мы всегда, когда сеем, это всегда сеем с верой.
Вот.
С надеждой, да, и с любовью. И ухаживаем, и поливаем это дело, и, так сказать, это. Не, в этом, это прямая притча о Царстве Небесном. То есть оно растет, не знаем как. Вот в конце времен, как говорит нам, значит, предание, да, церковное, земля перестанет родить. Да, то есть и последние времена вот будут испытывать вот это вот жуткое состояние, когда, как бы, значит, эта тайна прекратит свое действие. Вот. Но на самом деле это чудо. Вот почему вдруг вот, в земле зерно прорастает. Вот.
Почему ты подумал, что это слезы покаяния, что вот растет из них? Почему сразу вот это уже несколько
лет? Ну, само собой, то есть мы, я говорю, то есть мы можем взять этот физический план, да. Вот. А откуда слезы покаяния? Да? Мы расстаемся с собой прежним. Но нам не жалко уже. Вот. И мы на самом деле сеем.
И вот эта запятая, вот, это все, это после смерти радость
пошла. Да. И мы, то есть, когда мы переживаем это в покаянии, да, то, что мы сеем слезами, там, Господи, прости, да, и пожинаем радость, так сказать, избавление от Бога, но это связано совершенно верно и со смертью. То есть мы сейчас сеем в будущее тело свое, вот, которое, значит, ну, значит, вернется потом.
Земная жизнь сей слезами небесная пожнешь уже раз.
Да, да, да.
Можно?
Конечно, нужно так. То есть я просто, я по ступенькам иду восхождение, вот, а мы сразу. Но дело-то не в слезах. Можно плакать от гордости, можно плакать, так сказать, это, да. То есть это.
Когда сердце плачет.
Да, то есть это действительно. По-хорошему, конечно, почему мы говорим, по-хорошему. У человека присутствует то и другое. То есть мы сеем слезами Божье милосердие. То есть мы все равно надеемся и верим в то, что наша вот эта вот скорбь о самих себе, оно будет Богом принято, и оно даст свой плод утешения, в том числе и в будущем веке, конечно. Вот. Да. Сеющие слезами. И шестой стих. Ходящие хаждаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью, землющие рукояти своя. Вот ответ на, значит, вопрос. Да, то же самое девушка нам подсказала, да. С плачем несущие семена возвратится с радостью, нося снопы свои. То есть уже урожай. Тут интересный, значит, такой стих. Тут, как сказать, идущий и идущий с плачем. То есть он идет и несет. То есть такое, как бы, тут семена, тут такой образ, значит, корзины, корзину с семенами. И кидает в землю, и плачет. Он идет и плачет. То есть сеет смерть постоянно. То есть люди умирают. Вот, постоянно идет, так сказать, вот такое сеяние. Вот. И, так скажем, ходит, и все время плачет, потому что все дорогое умирает, все, что, так скажем, мы созидаем, как бы уходит в небытие, как нам кажется. Вот. Но, тем не менее, все это заканчивается радостью. И человек в конце концов обретает.
Шесть раз встречается веселье и радость. То есть стоит псалом на двух. То есть он очень оптимистичный.
Не, он открывает будущее. То есть, собственно,
вот,
я думаю, что вот притча о сеятеле Христа, она с этого псалма. Только он его маленько, так сказать, углубил, да, то есть, потому что человек сеет, и только он. Куда сеет? То есть он может на камне может посеять, может быть, так сказать, вот, да. А речь идет, в данном случае, в псалме, что человек сеет в тучную землю. То есть он сеет, так сказать, именно веру, в, так скажем, в Божье милосердие. Вот он, конечно, даст свой плод. Вот, ну давайте дальше. Так, ну давайте по-русски читать. Тут еще два псалма. Если Господь не созидает дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует сторож. Хотя, конечно, церковно-славянский тоже красивый. Аще не Господь созидает дом, суе трудящийся созидающий. Аще не Господь сохранит град, суе где стриги. Вот. Конечно, дом – это и мир, и наше тело, вот, в данном случае и город, и все вокруг. И, в общем-то, человек, находясь в том состоянии, которое было описано в предыдущем псалме, он смотрит на наш мир, и он видит, что если человек что-то в нем делает без Бога, это все в напрасную идет. То есть это ничего не сохраняется. То есть это все временное, оно все, оно все разрушается. Какие бы великие человек дела не делал, какие бы он не совершал подвиги, какие бы он это все на самом деле не имеет никакого продолжения.
Числа, хочу там написать что-нибудь, чтобы остаток стоишь, послать классик. Да,
ну это с этим человеком, то есть человек строит как бы такой воздушный замок, огромный мир, вот, целый мир, свой мир, вот, без Бога, сам себе там раскручивает.
Этот человек даже за душу свою, как он приобрет весь мир.
Ну да, 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 да. То есть, когда человек умирает, весь этот мир, как мыльный пузырь, лопается. Ничего не остается.
Ничего не надо.
Остается только то, что человек делал в Боге и с Богом. Да? Ну, просто сказал, Господи, благослови, да, Господи, там ради тебя что-то. И вот это малое на самом деле, оно дает, так сказать, это. И все остальное обращается в прах, в песок. Вот. Да вообще просто нет, как оказывается. Вот. И поэтому он смотрит и говорит, что охраняй, не охраняй. Вот. Сам мир, понимаете, сам мир разрушится. Само основание мира.
Навалились на дом тут, и было
падение. Да, тоже совершенно, то есть притча, совершенно верно. Да. Электроны уйдут с орбиты. Вот. Атомы разрушатся, стихии разгорятся.
Но он умер, а ему от этого чего, что он оставил свое произведение, вообще никакого пользы не читал.
Кто-то какой-то старец там за Пушкина молился. Вот,
думаю, а сейчас мы молимся.
Вот.
Батюшка, у меня даже здесь он.
За Александра Сергеевича?
Да, я так и считаю.
А за Лермонтова?
Нет, так ты, они же кто-то мне не платил. Да.
А, там кто-то подал за Пушкина, да, понятно. Ну, понятно.
И это самое... Александра, а сколько Пушкина? Ну и читаю так Александр Пушкин.
А Спасия Пушкина?
Откуда я знаю?
Ну раз молимся, значит не спас.
Нет, вы знаете, я услышала там священника, который сейчас он спасется перед смертью. Он говорил, я бы себе хотел так
мыслить. Ну да. Ну вот я вот читал, как один старец встретил Пушкина на том свете, он прям молился за него. Вот, и он это, он говорит, видит его в таком, как бы сидит, вокруг какие-то люди его слушают, он к нему подошел, Александр Сергеевич, сколько вы прекрасных, значит, стихов написали. Он говорит, это тут ничего не значит. Да. Вот, молись за меня.
В ореоле сидел.
Вот. Не, ни в каком ореоле. Вот. Поэтому человек, конечно,
реально,
вот произведение Пушкина, там, вдохновенных вот таких. А что у него ножки женские воспевал, там, все, пошлятину какой-то.
Евгений Онегин, Дубровский, что-то, сказка о рыбаке.
В принципе, 2-3 таких стиха возвышены, а так-то. Хотя, да, был такой веселый человек.
В Москве молебны служат ему.
Вот. Ему или о нем?
О нем.
А, ну, да не путайте.
Просто зацепиться уже не за кого в литературе.
Говорили это день смерти.
Да. Где сейчас еще хороших писателей? Да, нет.
Мы стоим, раздали свечки всем.
На все века.
А сейчас мы
чай Пушкин теперь.
Да, вот как ни странно, вот самый такой был Пушкин, так сказать. Но там жуткие ребята.
Не дай бог, Содом и Гоморра.
А у Пушкина Гаврилия Рада?
У кого по молодости не бывает? Действительно.
Вот, да. Вот. Ну, вот в данном случае, да, все это, конечно, разваливается.
Он был грешник, но кающийся.
Да, 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 да.
А Лермонтов был грешник, ну, за Богом не хотел идти.
Не хотел, да, и погиб на дуэли. Хотя бабка его, значит, это Арсеньева, она...
Тропалита, говорит.
Да, 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 она была богата и заставила его отпевать. Нет,
ну, представляете, муж, а дочку и внука похоронила. Это какой характер у нее старухи был?
Вряд, она была верующая. Но они все, она его таскала на клирос, и Тургенев на клирос таскали, он возненавидел этот клирос,
так сказать. Это, вот этих,
да. Поэтому все они жертвы религиозного образования, все писатели, это все раненые люди, в общем-то.
Это от гордости, что ли?
Да родители.
От гордости тех, кто их воспитывал.
Исков православных.
Ну,
вот.
Да. Ну тогда же так было принято, батюшка. Все же трамвай ходили, водили.
Ну да, то есть как. То есть кто виноват в революции? Церковь, как нам объяснили уже. Uh-huh. Вот. То есть напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали. Тогда как возлюбленному своему он дает сон. Интересно, то есть люди работают с трудом, со скорбями, создерживают какой-то продукт, вот. А те, кто молится с Богом, тут сон имеется в виду, как бы дает дар как бы из сна, понимаете, то есть дает мечту, о которой даже, так сказать, он мог только мечтать. Удивительно, святые отцы писали, вот если там читаешь там аскетическую литературу, они говорят, человек, допустим, который в монашестве смирился, вот, перед Богом, выше того, кто спас тысячи людей и построил 100 монастырей. Вот. То есть, да, поэтому, да, вот это вот состояние сердца для Бога, это, да, великое дело. Да, да.
На проповеди надо говорить.
Кого?
На проповеди надо говорить.
Кому?
Ну, монах, учите, чтобы не смирялись.
Матерь Божия, пример.
Понимаешь, батюшка, это сейчас вот говорят, в мире зло, а я в мире столько зла не видела, сколько монастырей. Вот почти каждый день обижаю.
Тебя обижают или ты?
Обижают меня. А я не трогаю, у меня свое рабочее место. То один, то другой, да? Сегодня на исходе стою.
А что, ты не отвечаешь?
Нет, я сказала, где ваша любовь? Больше ничего не сказала.
Ну, тогда подписалась.
А потом она в конце пришла.
Вот это ты зря сделала.
Почему?
Ну, ты обличила, взяла человека и все. Конечно. Зачем ты? Взяла, обидела другого. Вот. Они из любви тебя исправить хотят. Ты радуйся, бежи к ним навстречу, поговорите еще мне. Обижайте меня побольше, вот. Я недостойна.
Ну, я на исповедь шла, батюшка. Я так переживала, что говорить, как, что.
Поблагодари людей вот, за то, что они тебя так любят. А ты взяла человека, обидела, оскорбила.
Можно вопрос задать?
Да.
Правда. Вы помните, мы читаем, где апостолы, вот очень часто.
Я это не знаю.
Не обличайте, там, грешные, это раны, да, это раны ему, обличайте премудрые, возлюбите.
Ну да, не надо люди и так в немощи, они на тебя накидываются, вот, так ты прими с любовью, так сказать. Ну, вот. А ты, видишь, сама обиделась, и других обидела, и, так сказать.
Это все неожиданно, ни в жизни такого не было, чтобы идти на исповедь.
Ну, а ты как хотела, так сказать.
Это.
Вот. Да, все, вот, наконец, попала в нужное место, к нужным людям, вот. А так бы жила бы одна, и никто бы тебя не трогал.
Я уж попадала, могу даже сказать, кто мать Екатерины, не один раз.
Вот, достойная Екатерина.
Вот. Ну вот, это очень хорошо.
Наконец-то. Она плохая, я не говорю, что плохая. Я ее знаю с молодой.
Да, вот бежи к ней навстречу, вот, записывая слова. Посмиряй, да.
Миленькая.
Да, да.
И все.
Искренняя радость. Вот. И увидишь удивительную вещь. Он скажет, больше к этой бабке не пойду. Пойду и других обличать. А что толку, если человек, так сказать. Вот. Человек обличает, он ждет агрессии. Он для этого обличает. Вот. Поэтому тогда, ну, тогда зацеп. Да.
Я не сажусь, честно говоря.
Ну, вот. Ты обидела человека. Смертельно. Вот. Она из любви тебя обличает. А ты, говорил, у тебя любви нету. Взяла ее. Разве можно так делать?
Особо хотела бы такого.
Хорошо. Вот. Вот наследие от Господа. Дети, награда от Него, плод чрева. Понимаете? Вот. Да. Ну, то есть я не зря такие делал эти вступления, что, то есть, конечно, тут идет не о детях речь, так сказать, это.
внутренний.
То есть, да, то есть ребенок это то, что. Почему Господь там будьте как дети, да? Вот. То есть ребенок, он должен родиться. Это так называемый внутренний человек. То есть в этом суть монаха это родить. Вот. Поэтому не имеющие, так сказать, детей. Не умеющие детей, детей больше, чем умеющие. Вот. То есть это и есть состояние второго рождения. То есть это тот ребенок, который рождается в нас. То есть это и есть Христос, да, который, так сказать, появляется.
Ну, как вы рассказали, что все верующие, да, что они как Богородица.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Вот. То есть поэтому земные дети ничего не прибавляют, не убавляют. То есть
да,
это зависит от того, какой плод они принесут сами. То есть это самостоятельные существа. Вот. Мы, конечно, если
только они... Только горе приносят родители.
Ну, чего угодно. Может горе, может радость. Вот. Все зависит от того, спасутся они или нет. То есть если они не спасутся, они будут обличать вас на страшном суде. Если они спасутся, они будут вас благословлять. Вот. Поэтому... Но в данном случае, значит, речь идет именно, значит, о внутреннем состоянии. Поэтому, еще раз, то есть человек пишет этот псалом как бы из духовного видения. Поэтому, ну, это можно проецировать, конечно, и на внешний мир, но тогда теряется сам смысл. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Тут, конечно, смотрите, дети сравниваются со стрелами, то есть это оружие. Не знаю, такие внешние дети, да, действительно, они защищают человека, но, да, это как бы, да, вот, но на самом деле дети уходят и оставляют родителей, живут, как сказать, угодно. Вот. Но в данном случае тут речь идет о детях как о силах. То есть когда человек соприкасается с Богом, то, соответственно, он как бы дает плод от Бога. И этот плод, вот, может быть, читали апостола Павла, там, обличитесь во всеоружие Божие. И он начинает перечислять там шлем правды, там, так сказать, там, слово Божие, как, так сказать, меч там, и так далее.
Духовный.
Да, духовный. То есть поэтому и вся, да, все облачение монашеское, это воинское облачение. Вот. А четкий это меч, вот, которым порождает. Кем этим мечом нужно рубить? Ближнего своего, который нас обличает. Вот. Нет, конечно. Духов злобы. Да? То есть нас кто-то обличает, а мы в этот момент смотрим внутри на свое состояние. Не на того, кто нас обличает, и мы возмущены, как он, мы идем на исповедь, а он на нас напал и хочет нас где-то.
Ни за что не прошло.
Да, его Господь послал проверить нас, идем ли мы в духовном состоянии к исповеди, либо мы идем в гордыне, либо мы идем до где-то. И мы, обращаясь внутрь себя, замечаем внутри себя гордыню.
Или,
совершенно верно, замечаем в себе обиды, и мы начинаем духовным мечом поражать вот эти свои неправильные состояния, которые не дают нам с любовью откликнуться на любовь другого, вот, которого Бог нам и послал. Вот. Тогда будет да, тогда вот это, все сказать, понятно. Вот.
Я потом молилась за нее.
А?
Усердно молилась за нее.
Ну, молодец.
Она лучше меня ничего не стоит.
Ну, уже дело сделано. То есть люди начинают четко друг друга лупать.
Господь должен простить.
Ну, дай Бог.
Я об этом не думала,
но не обязан. Вот. Не, ну хорошо, что, так сказать, это да.
Ну,
когда, конечно, когда неожиданно нападают, они все так, будь готов, всегда готов.
Ну да, вот. Даром же клянет.
Поэтому человек как бы, вот я сейчас вот я бегу, тут раз сразу. А еще интересно, причастие подходит, какой благостный, тут кто-то лезет без очереди.
Мне нужно причаститься.
И вцепились в горло друг друга, два причастника. Вот. Потому что, так сказать, я достоин причаститься, а тут какая-то сволочь пошла, лезет, да? Какой-то вперед без очереди. Надо его посадить, поставить на место.
Но миру этого нет, батюшка ведь. Миру, да? Подходи, кто не подойдет, всех пропустит.
Все добрые, да.
Правда.
Один, как это где-то читал про Иисусову молитву, один там молился на, так сказать, Иисусовой молитве. Вот. А кто-то ремонтировал мотоцикл под балконом, вот, и не давал ему би-би-би. В итоге начал он горшки кидать сюда. Что, домолился он, так сказать. Он же мешает ему молиться. Ну, вот. Поэтому. То есть, по идее, молитва должна ввести в состояние благодушия, по-хорошему, да, искать ее. Понимаете, а в монастырь-то собираются одни праведники, вот они друг в горло вцепляются-то. Вот, потому что, так сказать, как один праведный другого. Вот они. Ну а как? Поэтому и драки. Вот. Бог-то пришел не для праведников, а для грешников покаяния. А грешники, они в миру. А монастырь праведники, он пришел-то, потому что он уже Бога познал, ему нужно теперь еще я выше стать. Достойный. Да, все достойные. Вот они все достойные собрались, и вдруг начинают тут жрать, так сказать, это поедом. Да. И люди приезжают в монастырь, и говорят, мама дорогая, да я лучше, так сказать, вообще ходить не буду. Вот, потому что так, все друг друга кидаются, и на этих кидаются. Это, ну, что, духа нету, жрать нечего, и начинают жрать друг друга люди.
Это же в каждом монастыре так.
Это, говорят, на проповеди
сказано. Ну, я не знаю, в других не было, но у нас точно.
Да это интересно, с одной стороны. Батюшка, это же ведь сказали, тоже задача такая, только пройти.
Не ешьте друг друга. Лучше ешьте это. Ну, это известно. А мне это первый раз в жизни. Да. Я была в таком.
Первый раз не ела.
Нет, что вот так выразились, думаю, как батюшка так выражается-то?
Да это известно, это присказка. Это, сказать, ну, это настолько очевидно, да, что... Человек не ест мясо, да, а жрет ближнего. И зачем он? Да ты ешь, что это мясо будет. Он не обижает от других.
Вот, то есть, это может то, что много окружает нас бесов, говорят, так много ходит.
Не, ну бесы-то не внутри, вокруг нас люди добрые, вот, у которых свои проблемы, свои тоже искушения. Вот, и мы,
а так сказать, вокруг нас нету, да?
А, мы, да он внутри, все духи, они внутри. Они,
так сказать, как в человеке?
Ну, актеры. Мы все бесноваты, ты бесноват. Вот. А человек других беса видит, а в себе-то не видит. Вот кто в себе, да, кто в себе беса увидел, он и есть праведник. Вот кто праведник на самом деле. А кто замечает других бесов, все, это человек в великой прелести. Вот. Поэтому человек, который считает себя бесноватым, он и спасется.
Вот.
Не длинный тут.
Пашка, у меня открылся дар. Видеть чужие грехи. О, это... Благословляю закрыть.
Да, да, да. Совершенно верно, да. То есть это люди реально в прелесть, они в великой опасности. То есть они начинают, то есть самая жуткая опасность для христиан, замечать недостатки других. Вот. И, так сказать, это и сказать, видеть, так сказать, это.
Лучше свои замечать.
Не просто лучше, это единственный способ спастись. Вот. А если так будет, тогда и любовь будет в монастыре. Каждый видит свои недостатки и, так сказать, да, и жалеет другим, потому что он понимает, насколько это трудно. Вот. А иначе, да, иначе будет злоба, драка и так далее.
Кроме, скажите, мое прегрешение.
Друг другу захочет что-то доказать.
Никому ничего не докажешь, ты себе доказать не можешь. Что докажешь? Это значит, человек сам не делает и другому не дает делать. «С плачем несущие, блажен человек, который наполнил ими колчан свой, сыновьями колчан прострелы. Свой, да, прострелы речь идет, не останутся они в стыде, когда будет говорить с врагами во вратах». Еще поразительный стих, да? То есть этот человек, который эти сыновья родились, свою силу его, он наполняет свой колчан, да, вот. А врата – это смерть, это начало мытарств. Вот. И он тогда не будет стыдиться во стыде, потому что у него будет чем ответить. Да? То есть это Божьи ответы ему, он их собирает, он покаялся. То есть сыновья – это плод покаяния, это рождение в дух человека. И поэтому и вот человек покаялся, раз – у него стрела за спиной, раз стрела. Вот. И он уже во все оружие идет через вот это вот, так сказать, вражье войско.
Я говорю, да вот Ефрем Васильевна, даже как отец покаяния считает. Она говорит, а что до Ефрема Васильевна покаяния не было?
Ну, Ефрем Васильевна, так сказать, каждое поколение свой как бы открывается, вот это, оно как бы... Приходится заново это изобретать. Это как бы понятно, но Ефрем Сирин, он же вот в эту ситуацию попал. Когда он почему включился-то, что его когда решили казнить, ни за что. Он утром казнь. Он давай плакать, молиться, ему ангел явился и говорит, а помнишь, как ты корову соседа вывел ночью пошутить? И корову сожрали эти. Вот за это тебе смерть будет. И он взвыл, покаялся, и нашли преступника, его отпустили. И он понял, что это такое. То есть нам прилетает за наши грехи. Вот. Если нас кто-то напал, нас начал обличать, значит, мы согрешили против кого-то. И нам за это прилетело, да. А мы, не вспоминая свои, начинаем каяться, начинаем защищаться, начинаем. А это кончится смертной казнью. Это ничем хорошим не кончится. Ну вот, поэтому... Ну, то есть, происходит, мы не набрали, мы свою стрелу не нашли. Мы, как бы, потеряли момент. Каждый момент – это, как бы, условие или, так сказать, возможность приобрести силу от Бога, которая нам пригодится потом на том свете. Мы, да, монетарство, мы, как бы, свой кирпич получаем для строительства внутреннего храма. Вот. Если мы эту возможность упустили, то есть нас обличили, а мы ответили, все, это прошло, так сказать. Это.
А если про себя идет, вот враг сунет, отвечаешь про себя?
Ну, это и есть это... пропуск, тебя ударили, а ты силы не получил. То есть ты врагу должен отвечать внутри самого себя, а не человеку.
Ну вот после этого идет мне в голову, я говорю, ну внушают, а я говорю... Она монахиня, выше меня и лучше меня. Она
молодец.
Все работала. Врагу так я ответила.
Все, ну вот другое дело. Нужно, да. Вот, все. Вот это пошла духовная уже работа.
Очень благодарна вам. Да.
А
все
изменюсь. Опять изменюсь.
Каждый раз же говорит, ой, да она же монахиня, она святая, а я-то кто?
Да?
Я уже это постоянно делаю, слава тебе, Господи. Ой, даже не подстриглись, только собираются. Действует,
она за свое ответит, вот, так сказать.
Да я не хочу сам... отвечать.
Ну хорошо, ты еще лучше.
Прости, да. Вас, да. Мы все без больницы сказали.
Да. Ну, молодец.
Молодец.
Да. 127-й псалом. Продолжение той же темы. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. То есть страх Божий, он открывает путь Божий. Вот, да. Это и есть путь в Боге. То есть человек, боящийся Бога, он как бы идет его путями. То есть человек, обличающий, он от Бога послан. Ничего не бывает случайно, если мы Богу, если мы молимся, если мы хотим быть с Богом. И Господь посылает человека, чтобы мы увидели свою какую-то неправду. Только для этого. Поэтому мы радуемся другому, нас обличающего, потому что он нам хочет открыть очень важное что-то для нас. Говорит, подождите, я запишу. Вот. Пожалуйста, повторите по слогам. Вот. Вот. А мы, говорит, иди отсюда ты, так сказать, это, любви в тебе нет. Сказать, он, его Бог по любви послал тебе. И, сказать, вот. Поэтому тут все, так сказать, это. Поэтому, конечно, Бога не боимся. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. То есть, смотрите, все труды, которые мы... Помните предыдущее, что зря там сторожит, в том числе человек, собирающий, так сказать, какие-то свои плоды, если он без Бога, это все разворуется. Он говорит, а если ты так будешь делать, пред Богом ходить в страхе, то все твои труды, они не пойдут напрасно. Они все останутся с тобой в вечности. Вот. И ты будешь, это будет твоя пища, вот, это ты, то, что ты будешь есть. Вот, и благо тебе будет. То есть ты будешь, значит, счастлив, тебе будет хорошо. Вот. И, в общем-то, это награда за хождение в страхе пред Богом.
Иисусом, вот. Он награда.
Вот, да, совершенно верно. А дальше, смотрите, жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Тут такой образ, то есть человек находится внутри, это видение, понимаете? Есть у него жена или нет у жены, это вообще, это просто он передает состояние вот этой притчи. Да? Смотрите, жена как виноград, значит, вокруг тут не дом речь идет, а тут слово, которое скорее означает беседку. То есть место, которое облетено виноградом, свисающимся, так сказать, это. А вокруг еще масличные деревья.
Оливки, что ли?
Да, совершенно верно. А вокруг трапезы, вокруг стола, понимаете, стоит стол, вокруг стола беседка, беседка обвита виноградом, а вокруг винограда еще, так сказать, это сердце, понимаете?
Виноград не люди это.
Вот, да, ну, так сказать, это, мы про это говорим. То есть, понимаете, но если говорить так, так сказать, то, понимаете, это Тайная вечеря, это место, где человек встречается с Богом. Задача наша какая? Приготовить сердце, чтобы туда вошел Господь. Для этого мы его очищаем, чтобы тайный вечер, чтобы литургия произошла внутри нас. Вот. Для этого, так сказать, происходит, для этого мы очищаемся, для этого мы каемся, для этого мы, так сказать, молимся, для этого, так сказать, мы прибираем свой дом внутренний. Вот. То есть в грязный, в нечистый, в гордый туда ничего не войдет. И вот такая красивая тенистая беседка, которая, значит, но если хотите, жена виноградная, это нужна наша душа, да, там вот это масличные деревья, там, не знаю, там, наш, так сказать, это, наше тело, допустим, да, или, так сказать, или по-другому говоря, там, допустим, наши помыслы, наши мысли, вот это все.
А? Я думала, ну, может, эти масличные деревья, это есть как бы наш плод, который мы приняли, дети же, они же
вместе. Да, можешь, да, понимаете, вот виноград, вино, масличные деревья, это, так сказать, масло.
Или...
Помните, как, так сказать, это, мы на литии выносят,
так сказать. Да, на все ночные деньги.
Значит, хлеб, вино и лей, вот. Значит, вино и лей мы приготовили, а хлеб сверху, хлеб это Христос. Он себе приносит, то есть это наши усилия чувств, или по-другому, чувства и мысли. Сыновья – это мысли, да, пшеница, так сказать, ой, так сказать, масло, то, которое потом девы должны иметь, да, наши добрые дела там. А жена – это чувство, женское начало, да, то есть благое расположение к Богу. И все это мы собрали в этой беседке, а Господь, как чистый хлеб, вот, пришел с нами вечерять, принес нам у себя в снеть. Вот, поэтому так не будешь вино с маслом, так сказать, хлебать, так сказать, а как хлебом, так сказать, разломили, это уже трапеза, понимаете, да. Обратите внимание, многие вот у нас в домах, так сказать, делают беседки, хотя никто никого, так сказать, не сидят обычно, так сказать, но вот это вот, так сказать, одно дело дома, другое дело, где беседка устраивает, гостей, понимаете, вот когда лето, когда хорошая погода, для чего? Для беседы. Для общения, для того, что, так сказать, возникло вот это вот, так сказать, да, отношение возникло. Тут про это речь. То есть речь идет о том, что все, урожай хороший, все выросло, вот, и, значит, и тебя окружает, так сказать, вот это, значит, полнота твоей семьи, полнота твоего дома. Так благословится человек, боящийся Господа. Вот. То есть страх Божий приводит вот к этой, значит, к тому, что сердце человека, оно, значит, становится, ну, так умащенное, да, вот, то есть вино и лей – это два образа, которые очень часто, и псалтырные, видите, как в церкви оно тоже и в литии, тоже везде участвует, как такой образ, как бы, души человека. Благословите Господь Сиона и увидит благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. То есть, вот смотрите, то есть в данном случае это образ Иерусалима, да, Сион – самая высокая гора, на которой стоит как бы храм, вот, и на этот храм, на этом храме находится как бы жертвенник. И вот получается, что сам вот этот стол – это и есть вершина гора Сиона. И Господь с этого стола благословляет, так сказать, значит, и дом твой, и Иерусалим. То есть Иерусалим это в пророческом языке это сердце человека. Вот. То есть можно сказать, что вокруг этой беседки с виноградом и, значит, и с маслинами еще и крепостная стена. Вот. И все это благословляется Богом. То есть внутри произошла встреча Бога и человека, то есть он пришел в вашу беседку, он, так сказать, он вкусил от вашего вина и лея и даровал небесный хлеб. И от этого происходит благословение. И значит, последний стих. Увидишь сыновей и сыновей твоих, мир на Израиле. Вот, то есть увидишь не просто сыновей, да, а еще и внуков. Вот. То есть это в данном случае внуки, это уже, то есть сыновья — это то предощущение небесного царства, которое даруется при жизни. Вот. А внуки – это уже то, что даруется после страшного суда. То есть это уже, значит, соответственно, то, о чем о втором рождении, как бы, речь идет. Ну и последнее опять повторяется – мир на Израиле. То есть шалом Израилю, то есть шалом или мир. То есть то состояние, в котором будет пребывать душа и которое несет человек. Да? То есть задача христианина и вообще человека – нести мир, несмотря на то, чтобы на нас извне или изнутри не обрушивалось. Вот. Это невозможно, если человек не с Богом. Когда с Богом, он действительно благодушествует и так и замечает, в общем-то, почему праведнику тянутся. Потому что он несет мир вот, окружающим людям и народу. Вот такие вот три псалма, да. Ну, все, спасибо.